Александр Сергеевич Пушкин. Гости съезжались на дачу. Читает Елена Катасонова. Гости съезжались на дачу. Зала наполнялась дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую итальянскую оперу. Мало-помалу порядок установился. Дамы заняли свои места по диванам. Около их составился кружок мужчин. Висты учредились. Осталось на ногах несколько молодых людей, и смотр парижских литографий заменил общий разговор. На балконе сидело двое мужчин. Один из них, путешествующий испанец, казалось, живо наслаждался прелестью северной ночи. С восхищением глядел он на ясное, бледное небо, на величавую Неву, озаренную светом неизъяснимым, и на окрестные дачи, рисующиеся в прозрачном сумраке. «Как хороша ваша северная ночь!» — сказал он наконец. «И как не жалеть об ее прелести даже под небом моего Отечества!» «Один из наших поэтов, — отвечал ему другой, — сравнивал ее с русской белобрысой красавицей. Признаюсь, что смуглая черноглазая итальянка или испанка, исполненная живости и полуденной неги, более пленяет мое воображение». Впрочем, давнишний спор между брюнеткой и блондинкой еще не решен. «Но, кстати, знаете ли вы, как одна иностранка изъясняла мне строгость и чистоту петербургских нравов? Она уверяла, что для любовных приключений наши зимние ночи слишком холодны, а летние слишком светлы». Испанец улыбнулся. «Итак, благодаря влиянию климата, — сказал он, — Петербург есть обетованная земля красоты, любезности и беспорочности». «Красота – дело вкуса», – отвечал русский. «Ну, нечего говорить об нашей любезности. Она не в моде. Никто об ней не думает. Женщины боятся прослыть кокетками, мужчины – уронить свое достоинство. Все стараются быть ничтожными со вкусом и приличием. Что же касается до чистоты нравов, то, дабы не употребить во зло доверчивости иностранца, я расскажу вам». И разговор принял самое сатирическое направление. В сие время двери в залу отворились, и Вольская взошла. Она была в первом цвете молодости. Правильные черты, большие черные глаза, живость движений, самая странность наряда – все поневоле привлекало внимание. Мужчины встретили ее с какой-то шутливой приветливостью, дамы с заметным недоброжелательством. Но Вольская ничего не замечала. Отвечая криво на общие вопросы, она рассеянно глядела во все стороны. Лицо ее изменчивое, как облако, изобразило досаду. Она села подле важной княгини Г. и, как говорится, принялась дуться. Вдруг она вздрогнула и обернулась к балкону. Беспокойство овладело ею. Она встала, пошла около кресел и столов, остановилась на минуту за стулом старого генерала Р. Ничего не отвечала на его тонкий мадригал и вдруг скользнула на балкон. Испанец и русский встали. Она подошла к ним и с замешательством сказала несколько слов по-русски. Испанец, полагая себя лишним, оставил ее и возвратился в залу. Важная княгиня Г. проводила Вольскую глазами и вполголоса сказала своему соседу: «Это ни на что не похоже». «Она ужасно ветрена», — отвечал он. «Ветрена? Этого мало. Она ведет себя непростительно. Она может не уважать себя сколько ей угодно, но свет еще не заслуживает от нее такого пренебрежения. Минский мог бы ей это заметить». «Он ничего подобного не сделает, так как слишком рад возможности ее скомпрометировать. Между тем я бьюсь об заклад, что разговор их самый невинный». «Я в том уверена. Давно ли вы стали так добродушны?» «Признаюсь, я принимаю участие в судьбе этой молодой женщины. Немного хорошего и гораздо менее дурного, нежели думают, но страсти ее погубят». «Страсти? Какое громкое слово! Что такое страсти? Не воображаете ли вы, что у нее пылкое сердце, романтическая голова? Просто она дурно воспитана. Что это за литография? Портрет Гусейн-Паши? Покажите мне его». Гости разъезжались. Ни одной дамы не оставалось уже в гостиной. Лишь хозяйка с явным неудовольствием стояла у стола, за которым два дипломата доигрывали последнюю игру в экарте.